Второй паралипоменон, 29, 30, 31 глава, мы сегодня посмотрим. Так, я прочитаю с 1 по 3 стих. Это, знаете, у меня вот это один из моих любимых царей в истории Израиля, царь Иезекия. Вот, многим, конечно, всем царь Давид нравится. Голиаф победил, да, все понимаю. Вот, но вот Бог много раз проговаривал меня через эту историю. И вообще история царя Иезекии — это история пробуждения. Когда Иезекия начал, пришел, воцарился, из-за того, что его отец не очень был мудрый, Иудея попала в зависимость от Ассирии.
Because his father was not very wise, Israel became slaves to Assyria.
Храм.
Иудея. Judea.
Понимаете разницу между Иудеей и Израилем, да? Mm-hmm. Когда мы вот напосредом говорим, под Израиль мы подразумеваем, скорее всего, Северное царство.
When we are talking with the say Israel, most likely I mean the Northern Kingdom.
Вот, и храм в запустении был ограблен, был, золото с храма было снято, чтобы заплатить дань ассирийскому царю и так далее.
The temple was robbed and also precious things were taken out to give to the Assyrian.
Вот, сердца людей оставили Бога, поклонялись идолам, апатия была. То есть духовная обстановка была такая, что было очень легко сказать людям, которые хотели поклоняться истинному Богу, им все равно им легко было сказать, что ну, тяжелые времена, хорошие времена прошли, их никогда не вернешь, и смотреть только в прошлое, не смотреть в будущее. Была такая опасность.
Worship the Lord was easy for them to say, and was a danger for them to say that the good times have passed, and now it's a difficult spiritual time.
В общем, разруха экономическая, духовная, самое главное. И вот царь Иезекия, его Ахаз был один, его отец был самый нечестивый царь в истории Иудеи.
Economically, they were not in a very good condition, and
его отец был самым нечестивым царем Иудеи, истории Иудеи. Вот. И вот давайте читаем. Значит, с 1 по 3 стих. Иезекия воцарился 25 лет. 29 лет царствовал в Иерусалиме имя матери его Авет, дочь Захарии, и делал угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их. Обратите внимание, в первый год, первый месяц он это сделал. О чем это говорит?
Notice that he did this in the first year, in the first month of his reign. What does it tell you?
А из 17 стиха той же главы мы увидим, что храм начали освящать в первый день.
And in verse 17 we'll see that they began to sanctify the temple on the first day of the first month.
Это был первый день его царствования, вот что он сделал, да?
It was the first day of his reign.
Первый год, первый месяц, первый царь, он пытается восстановить храм и истинное поклонение.
First day, first month of his reign, he starts with sanctifying the temple and restoring worship of the Lord.
Я думаю, он А вот я удивляюсь ему, вот у него отец был такой, то есть у него не было, может быть, хорошего примера совсем. То есть какое вдохновение, какой оптимизм у него был. Все, с первого стал царем сразу и пошел обновлять храм в первый день.
And so optimistic the first day he became a king, he went and made preparations for the temple to be sanctified.
Дальше, с 4 по 7 стих. И велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади восточной, и сказал им: послушайте меня, левиты, ныне освятите сами, и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросите нечистоту из святилища, ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили, отвратили они лица свои от жилища Господня, и обратились спиной, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили сожжения во святилище Бога Израилева. То есть он призывает левитов и священников пересмотреть свое отношение, осветиться, начать служить Господу. Вот, и там светильник погас, да, в храме там были светильники или несколько светильников, которые давали свет.
In the temple there are several lamps that were giving the light.
Поддерживать свет через этот светильник, это был часть церемонии, часть ритуала, который Бог сказал, чтобы они делали.
And to keep the light burning was one of the duties of the priest.
Вот, и светильник погас, и это был символ того, что любовь, вдохновение в сердцах левитов, священников тоже погасло.
And because the light went out, it symbolized that love for God in the hearts of Levites and priests.
Они не чувствовали, что их служение, храм кому-то нужен.
They didn't feel that their ministry in the temple was needed.
В храм никто не приходит, приношения не дают, никому не интересно жертвы, все церемонии соблюдают. То есть они чувствовали себя, они не чувствовали вдохновленного.
No one came to the temple, no one did sacrifices, no one was interested in the ritual of sacrifices.
И постепенно у них в сердцах тоже как бы огонь погас.
So the fire quenched in their hearts.
И тоже мы, попадая в какие-то обстановки духовной, образно говоря, разрухи, или что-то лично в нашей жизни происходит, какая-то обстановка трудная.
We also sometimes can be in a situation when spiritually it's difficult for us.
Очень легко может произойти, что наш, образно говоря, наш огонь, образно говоря, любовь, вдохновение, верность служить Богу, она может потухнуть. Но вот царь Иезекиил просто их призывает. И точно так, когда мы и из-за какой-то обстановки в нас огонь любви к Богу угасает, Бог просто призывает зажечь этот огонь заново.
God calls us to light the fire again.
Он призвал нас быть светом в этом мире.
He called us to be a light in this world.
Иисус сказал: да будут числа ваши припаяты, светильники горячие, то есть, чтобы мы бодрствовали.
And he said for us to be prepared and ready and with the lamps burning.
Вот. И левиты или священники, они как бы они были духовными лидерами, и они бы служили вдохновением для другого народа.
And Levites, they were like an inspiration for the rest of the people.
Так что если огонь у вас погас, образно говоря.
So if your fire, if your light went out.
Может быть, вы знаете, что вот месяц назад Я так горел для Господа, а сейчас это не так.
If you knew that a month ago you're on fire for the Lord and now you're not really.
Я так вот читал, так молился, так служил, так что-то делал для Господа.
A month ago you read and you served and you did something.
И теперь вы чувствуете, что сами себе вы всегда это заметите, огонь пропал.
And you've noticed that you lost the fire.
Бог не осуждает, но Он просто призывает, чтобы огонь уж горел всегда ярко.
God does not judge you or condemn you. He challenges us, He calls us to restore the fire again.
Да, в Новом Завете Бог призывает, чтобы мы Его любили всегда от всего сердца.
In the New Testament, God calls us to love Him with all our hearts.
Так что проверяйте, пусть, образ говоря, светильники горят. Проверяйте сердца.
So test your hearts and make sure the light is always on and fire is burning.
Дальше, с 8 по 19.
Verses 8 to 19.
И был гнев Господа на Иудею, на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на пустошение, на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, сыновья наши, дочери наши, жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключи завет с Господом, Богом Израилем, да отвратит Он от нас пламя гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курения. И стали левиты Махав, сын Амасия, Иоэль, сын Азарий, сыновья Каафовых, и сыновей Миральных Кис, сын Авдия, Азария, сын Игалиила из племени Герсонова, Иах, сын Зимы, Еден, сын Иаха, и сыновей Елицафановых, Шимри, Яиль, сыновья Хасафовых, Захария, Матфания, и сыновей Еманов, Ехииль, и Шимей, сыновей Иди-Фуновых, Шемая и Узию. Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня. Левиты взяли это, чтобы вынести вон поток Кедрона, и начали освящать в первый день первого месяца, и восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень, и освящали дом Господень 8 дней, и в 16 день первого месяца кончили. Здесь им царь говорит, Бог вас избрал для этого служения, левитам он говорит и священникам. И это было вдохновение для них. Раз Бог вас избрал, то у вас получится служить. Начните, освящайтесь, делайте это.
It was inspiring for them, since God chose them, then they could cleanse themselves and start serving Him.
Бог не избрал всех, но Он избрал вас для этого дела. Продолжайте.
He didn't choose everybody, but He chose you. So continue on and serve the Lord.
И когда мы теряем наш огонь, когда мы сомневаемся, будет ли плод от нашего служения, очень важно вспомнить, что Бог нас избрал к этому, а Он знал, что Он делал.
And when we lose our fire for the Lord, we need to remember that He chose us.
И это поможет нам быть небрежным, чтобы мы аккуратно делали дело Божие. Не будьте небрежны, Он им говорит.
And it will help us to not be negligent.
Да. Знать, что Бог нас избрал. Иисус говорит, не вы меня избрали, я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы Бог был прославлен.
Jesus said, you didn't choose me, I chose you for you to go and bring much fruit.
То есть очень важно помнить, кто мы есть во Христе. Бог избрал нас к добрым делам.
It's very important to remember who we are in Christ and that He chose us for good work.
20 по 24.
И
стал царь Иезекия рано утром и собрал начальников города, и пошел в дом Господень. И привели 7 тельцов, 7 овнов, и 7 ангсов, и 7 козлов на жертву о грехе за царство, за святилище, за Иудею, и приказал он сынам Аароновым священникам вознести всесожжение на жертвенник Господень. И закололи тельцов, и взяли священники кровь, окропили жертвенник, закололи овнов, и окропили кровью жертвенник, и закололи ангсов, и окропили кровью жертвенник. И привели козлов за грех пред лицо царя и собрания, и они возложили руки свои на них. и закололи их священники и очистили кровью их жертвенник для заглаживания грехов всего Израиля. Ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе. То есть, видите, интересно, что он эти всесожжения не только за Иудея, за весь Израиль, включая Северное Царство. Значит, нужно было храм очистить, да, потому что храм был как бы духовно осквернен. Ага. И тоже с храмом народ надо было осветить весь.
And he also needed to sanctify the people.
Как они это делают?
How did they do that?
Они используют кровь вот этих невинных животных, да?
They use the blood of the innocent animals.
И Библия говорит, что без крови не бывает прощения греха, не бывает очищения без крови.
And the Bible says that there is no forgiveness of sins.
Если есть какая-то религия, которая игнорирует кровь, это не есть библейская, не, это не есть истина, потому что без крови только все обман. И мы видим, отступление Ахаза, народа было сильное, но вот эта кровь этих животных подействовала, и они очистили храм и народ. Да? Тем более кровь Иисуса, да, омывает наши грехи. Логика такая в послании евреям. То есть это было серьезное падение во времена Ахаза.
Judah really fell away from God in the time of Ahaz.
Поэтому, тем более, нам надо иметь эту веру, что кровь Христа омывает нас, тем более. И не нужно держаться за грех, просто исповедовать и быть чистым от него.
So, Jesus' blood washed away all of our sins, and we shouldn't hold on to them, we should just
И что интересно, это не просто они подумали, давайте вот что сделаем, давайте принесем, вот соберем этих животных. Нет, это был закон Моисеев, это Бог им дал так делать. Бог предусмотрел. Да? Бог призывает нас не грешить, да, Он дал 10 заповедей и так далее, конечно.
He called us not to sin, and He gave us Ten Commandments.
И все-таки в Ветхом Завете было предусмотрено эта милость.
And still in the Old Testament, He showed mercy.
Это прообраз Иисуса Христа, конечно, как Он нас очищает.
And it's an image of Christ and how He cleanses us.
Когда мы согрешаем, Бог повелевает нам призывать имя Иисуса Христа и верить, что кровь Его очищает.
When we sin, God tells us to call upon Jesus' name and believe that His blood washes away our sins.
Это не просто, что мы придумали Спасителя или привели Христа сюда на землю. Вот Иисус, пожалуйста, умри за наши грехи. Это сам Бог инициатор был. Иисус был инициатор.
It's not that we brought Savior for ourselves, for Him to die for our sins, but God Himself is the initiator. He took that.
Чтобы у нас было твердое утешение приближаться к Богу через кровь Христа.
We have a strong consolation and we have access to the throne of God.
С 25 по 30.
Verses 25-30.
И поставил он левитов в доме Господнем с кимболами, псалтырями, цитрами по уставу Давида Гада, прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. И ставили левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами. И приказал языки вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели и трубили трубы, доколе не кончилось всесожжение. По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. И сказал царь Езекии и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славились с радостью и преклонялись и поклонялись. Значит, они сделали вот это очищение народа и храма сначала. Потом они принесли жертву всесожжения. Немножко другая тип жертвы. 27 стих. Так. Она символизировала, что народ, человек, поклоняясь Богу, или грешник, которому только что простились грехи, он посвящает свою жизнь Богу теперь. Да, потому что жертва, она как бы вся сжигалась, никакой часть ее не елась, ни куда-то использовалась, все сжигалось, как бы все к Богу уходило. То есть вот эта важная составная нашей жизни, когда Бог прощает, омывает наш грех. Следующим нашим шагом посвятить такому благому Богу нашу жизнь или какую-то область нашей жизни. В Ветхом Завете поклонение всегда было жертва за грех, потом всесожжение. Но не всегда эти жертвы очень часто вместе были. Всесожжение или жертва за грех. Все разные жертвы. Когда групповое было поклонение, там всегда жертва за грех, мирная жертва, ну и всесожжение жертвы. И вот ошибка в христианстве мы иногда делаем. Мы благодарим Бога за прощение грехов. А? Мы говорим Богу за прощение грехов, и это, слава Богу, это так. Радуемся за Евангелие благодати, спасение по вере, все правильно, это так. Но нельзя отделять вот эту вторую часть нашей христианской жизни с Богом, посвящение Богу. Бог, ты такой благ, ты так возлюбил меня, отдал сына своего. Чего я хочу в жизни? Хочу служить тебе, делать твою волю, потому что это самое лучшее. Да. Там Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос, а что живу, живу веру в Христа, который возлюбил меня и предал себя за меня, который возлюбил меня, предал себя за меня, возлюбил Христос, возлюбил меня. Я вам даже скажу такую рискованную, но глубокую истинную вещь. Знаете, есть движение нового веры, которое пытается сказать, что человек, ты как бы как сам маленький Бог, открой в себе какие-то способности, мудрость, силы, а не в тебе, только тебе надо открыть это. Ну и мы, как бы отвечая на это заблуждение, мы в христианстве, в церквях всегда думаем, говорим, что это от сатаны, что он пришел и сказал, будете как Бог, да? Да, все правильно. Это сатана. Мы в этом плане мы не боги. Не станем ее никогда.
Instead, you may be like God.
Но по Подумайте, если человек полностью посвящает свою жизнь Богу. Где уже не он живет, а только воля Божия, только Бог в нем живет. Где воля человеческая, где человек в гармонии с волей Божьей постоянно. Где чего он не попросит, Бог сделает, потому что это все для славы Божьей. Где про него говорят, что его тело – храм Духа Святого. Христос в нас – упование славы, да? Если Христос в нас, если мы, я полностью посвящен Богу, то кто мы? У нас очень высокое положение.
We have a very high position.
Если бы Адам и Ева не согрешили, а повиновались Богу, то они были бы как богами, Адам и Ева, если бы они повиновались Богу.
If Adam and Eve hadn't sinned, then they could be gods like him.
Да, и Бог сказал, я сказал, вы боги, но вы умрете как человеки, да? Вот желание Бога, чтобы мы были в единстве с Ним, разделили Его жизнь.
God said, you are like God, but you will die like man. His desire is to share this with us.
То есть полное посвящение Богу – это высшая жизнь для человека.
Full commitment to the Lord is the highest life, the best life a man can have.
Сатана говорит, нет, это как бы ограничение, не свобода. Вот то, что ты хочешь делать, вот в этом это приведет тебя к высшей жизни. Но это ложь. Если, вот это полное повиновение Богу как раз и есть божественная жизнь в нас. Мы дети Божьи. Мы дети Божьи. Просто нужно полностью посвящать свою жизнь Богу, и люди будут про нас говорить, в этом человеке Бог живет. Вот, то есть у нас кто есть человек, да, что он, Бог покорил ему все здесь на земле. Пока мы это не видим, конечно, мы видим человека в униженном состоянии, грешит и так далее, и так далее. Мы не видим, что он видит, он тот, кто он должен был быть перед Богом, но...
We don't see it yet, we don't see the way man is supposed to be, we see that man sins.
Но мы видим нашего представителя, Иисуса Христа, который превознесен так.
We see our representative Jesus Christ, who is...
Превознесен. Экзолтит. Вот. И путь Иисуса полное посвящение было. Это путь для нас.
And Jesus' way was the way of full commitment. And it's the way for us also.
Иисус говорил, я ничего из себя не делаю, да?
Jesus said, I don't do anything from myself.
И полное посвящение, оно не должно быть страшным, потому что мы должны не зацикливаться не о том, что нам нужно отдать, а кому мы отдаем? На личности надо зацикливаться, на великом Боге. И это тогда просвещение будет даваться легко. Потому что мысль будет, как глупо что-то удержать от такого чудного Спасителя.
And we shouldn't be thinking about what we're giving up. We should be focusing on God himself. Because if we focus on him, then the thought will come to us, how can I hide anything from such a great God?
Ну, пусть Бог нам поможет понять эту глубокую мысль. Наше положение во Христе и так далее. И, что интересно мне в этой ситуации, они потом начали петь там, радоваться. Они не ходили с грустными лицами, вот, мы грешные, хорошо, что Бог нас... Они радовались. Они радовались.
They didn't walk with sad faces, always they rejoiced.
Ну что, они, вы поняли, Бог их простил.
Because they understood that God forgave them.
И Бог хочет, чтобы мы принимали это прощение, имели мир, радость в своей жизни.
And God wants us to accept His forgiveness and to have joy in our life.
Некоторым из нас тяжело это дается. Раз, даже когда мы получили прощение, мы потом еще как бы бьем себя. Ну как такое, что ж ты радоваться будешь, видишь, ты сразу так. Но это кровь Христа, это кровь Христа. То есть мы имеем право на радость. Это кровь Христа нам дает. Это не мы что-то придумываем. Грешник, прощенный грешник, он имеет и должен радоваться.
It's not us, it's the blood of Christ that gives us joy. Joy. And we are sinners, we can still rejoice.
Ну не нужно ли было, разве не должны были они ходить в стыде? Ахаз столько понаделал, храм осквернил, золото снял, жертвенник передвинул. Как? Разве не должны они ходить были со стыдом на лице? Ну вот кровь Анца дает нам право радоваться.
But the blood of the Lamb gives us reason to rejoice.
Петь с радостью. Они пели там с радостью.
And sing with joy.
И славили с радостью. 30 стих.
And worship with joy.
31 стих.
Verse 31.
И продолжал Иезекии и сказал: теперь вы посвятили себя Господу, приступайте, приносите жертвы, благодарственные приношения в дом Господень, и понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения всякий, кто расположен был сердцем с всесожжением. То есть сначала было как бы посвящение лидеров, левитов, священников.
First, all the leaders and Levites and the priests consecrated themselves.
Но теперь Иезекия призывает посвятить свою жизнь всех.
But now Hezekiah calls everybody to dedicate their lives.
Не только старейшины церкви, это посвящение для всех.
Not only the elders of the church, but everybody.
32-36 стих.
Verses 36.
И было число всесожжений, которые привели собравшись, 70 волов, 100 овнов, 200 анцев, все это для всесожжения Господу. Других священных жертв не было. 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их левитам до окончания дела и доколе осветились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же всесожжение было множество стуками мирных жертв, возлияние при сожжение. Так восстановлено служение в дом Господнем. И радовался Иезекии весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. Видите, иногда в пробуждении, конечно, в духовном росте мы видим, одни могут более быть тщательны, другие менее, как здесь получилось.
Some people may be more diligent than the others.
И задача других с терпением помочь, подождать, пока другие дорастут до этого состояния. Ну, как здесь священники, они не медленно освящались.
And it's important to wait for the others to be fully sanctified and be patient.
Кстати, для священника, чтобы осветиться, по-моему, 7 дней там требовалось. Там это не быстро было, это 7 дней требовалось.
In order for priests to be sanctified, they needed to go through this ritual of cleansing.
Давайте дальше. 30 глава.
Chapter 30.
1 по 4 стих. И послал Иезекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Манассе, что пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилю, и положили на совете царь и князья его, и все собрания в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц. Ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим, и понравился царю и всему собранию. Значит, они должны были Пасху праздновать в первом месяце, Нисан, да? По закону. Это апрель. Вот по нашему календарю, да? Первый месяц, тогда у них был, это первый месяц, тогда у них был, до Вавилонского пленения. Но, так как Иезекия все сразу это начало, это не успели некоторые, да? Поэтому на Иезекия решил, давайте во второй месяц сделаем. Они не стали, они не хотели еще год ждать. И что он еще особенно делает, и князья его поддерживают? Приглашение послать в Северное Царство. Дальше, с 5 по 9. И определили объявить по всему Израилю от Твеста и Дадана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилю, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле израильской, в Иудее, и по повелению царя говорили: «Дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши, братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом, Богом отцов своих, и он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне не будьте же таковыми, как отцы ваши, покоритесь Господу, приходите во святилище, которое он освятил навек, и служите Господу Богу вашему, и он отвратит от вас пламя гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши, дети ваши будут милостью пленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь, Бог наш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». Ну, как, значит, из-за того, что вот ассирийцы, эта империя была очень сильная в то время, она многих израильтян поработила и ввела в плен. То есть не было, наверное, в Израиле, в Северном Царстве, семьи, где бы кто-то не погиб или не был уведен в плен ассирийцами. Это было очень тяжелое время для Израиля. В земле слабая власть была, бардак, бедность, очень, очень плохо было, бедствие. То есть, представляете, уведены в плен они далеко в Ассирию, 1000 километров примерно.
So can you imagine they were taken captive into Assyria, which was about 1,000 kilometers?
На северо-восток.
North-east.
Вот. А Иезекия говорит: вы обратитесь к Господу, и они вернутся в плен.
Hezekiah says, you turn to the Lord, and they will come back.
9 стих. То есть, вы представляете, люди, конечно бы, они хотели бы, они мечтали бы, чтобы их родственники вернулись из плена, конечно. Но одно дело желать его, другое дело действительно верить в это. Да, понимаете? И Иезекий, он послал с таким посланием, он говорит: вы обратитесь к Господу, а они вернутся.
And Hezekiah sent this message, if you return to the Lord, then your families will come back.
Как смело Иезекия говорит, да?
It's very bold of Hezekiah to say that.
Имел ли он право так обещать народу, который и так сильно настрадался?
Did he have a right to promise this to the people that already suffered greatly?
Да, им нужна была поддержка.
Of course they needed encouragement.
Мог ли Иезекия, имел ли он право так обещать людям?
But did Hezekiah have right to promise this to them?
Иногда мы, как христиане, мы иногда боимся встать на каком-то обетовании Божьем. Мы боимся самим себе встать на это обетование, и тем более боимся другим сказать. Мы боимся этого голоса, который говорит, откуда ты знаешь? Как ты можешь быть уверен? Да, в Библии написано, ну, у тебя это совсем другая ситуация. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? И мы боимся этого голоса.
Yeah, the Bible says that, but the voice says, how do you know? And we're afraid of this voice.
Если бы я был бы на языке вместо Иезекии был бы, я посмотрел бы на Северное Царство, я подумал, эти народы обречены, они давным-давно оставили Господа. Я бы от всего сердца верил, что им конец совсем скоро настанет. Какие тут обетования им еще давать?
If I lived in place of Hezekiah, I would have thought that northern kingdom is doomed and there is no hope for them at all.
И на самом деле через 6 лет они все будут увезены, весь Северный Израиль будет уведен полностью в плен. У них, то есть гнев Божий над ними надвис. Вот-вот. Какие тут обетования, какие тут спасения еще?
In 6 years, all of Israel will be taken captive, and will be taken.
Через 6 лет, там мы знаем, через 6 лет все, Северное Царство перестало существовать. Вот эти 10 колен, эти легендарные, вот они только так и потеряны до сих пор.
Well, the anger of God is on Israel, and in 6 years Israel, all 10 tribes would not exist anymore.
Но Иезекия в такой обстановке говорит, обратитесь к Богу, он обратится к вам. И они вернутся, даже из плена вернутся. Да? Что, ассирийцы их так просто отпустят? Но он говорит, вернутся. У него была простая вера и простое понимание характера Бога, поэтому он так смело им сказал.
He had a simple faith and understanding, and that's why he said that to them.
Он понимал, что даже к израильтянам, которым осталось 6 лет, которым Бог много раз сказал в своем гневе, он понимает, что все равно Бог благ и милосерд до самого последнего дня.
He knows that God is kind and merciful, and even though Israelites are acting like this, and they will be taken captive and will be taken away, still he says that they can return to the Lord.
Даже если сейчас вы обратитесь, Бог обратится к вам. Он понимал благость Бога.
If you return to the Lord now, He will turn to you, and he understood the mercy of the Lord.
Я это хотел поддержать, потому что сатана, он атакует, пытается исказить характер Божий в наших умах.
Satan attacks us, and he wants to disturb the image of God, the understanding of God in our minds and hearts.
Особенно, когда мы согрешили, когда мы что-то неправильно делали, в каком-то неправильном направлении пошли перед Богом. Она приходит и говорит, ну, теперь уже поздно, ничего, ты сам все виноват. Но надо знать характер Бога, Бог благ и милосерд. Вот в этот тяжелый в этой греховной обстановке Иезекииль все равно понимает характер Бога.
We need to know the character of God, that He is merciful and kind, gracious, and in this situation, Hezekiah understands the character of God.
Чтобы сказать в такой обстановке, сказать людям, Бог вернет вас из плена, если вы обратитесь к Нему, это надо вера и понимание характера Бога.
To say that God can return prisoners back, Hezekiah needed to have faith in
Я сам по себе знаю, когда человек болен, есть обетование, что Бог восставит, да, и встать на этом обетовании, не колебаться, иногда трудно, потому что кажется, что Бог изменится, Бог не исполнит свое обетование. Но истина неизменна. Бог не подведет вас, если вы обратитесь к Нему. Когда вы пытаетесь что-то для Бога сделать, мысли приходят, а будет ли польза? Ответит ли Бог на мое обращение? Ответит обязательно. Обязательно, Бог не подведет. Но сатана, он пытается атаковать характер Бога, он пытается нам сказать, ты будешь верен, а кто знает Бог, что он там делает, кто его поймет, он пытается нам такое сказать. Есть вещи, которые мы не знаем о Боге, но есть вещи, которые мы знаем и должны знать. Он благ и милосерд. Если Он говорит свое слово, Он его исполнит. Мы не кладем Бога в коробку. Когда Бог решил нас любить, нас, грешников, Он сам себя ограничил. Он сам решил связаться с нами. Он сам себя ограничил. Не мы, он сам это так выбрал. Это любовь, она требует некоторых жертв. И служа Богу, стоя на обетовании, обращаясь к Богу всем сердцем, Бог не подведет, вам не нужно бояться, вам не нужно бояться сказать другим это. В жизни Иезекии не все так было гладко, там у него чуть больше, в следующий день мы будем изучать, было серьезное испытание, но Бог уверен. Вот, ибо Бог благ, да? Бог благ. Да, он говорит, это много раз в Библии говорит, Бог благ. Вот когда вы думаете о человеке, вот человек, про человека говорят, вот человек, он такой благой, такой благородный человек. Такой верный человек.
And faithful.
Вот есть такой человек, который вы знаете, на него можно положиться. Есть люди, которых вы не знаете, можно на них положиться или нет. Но есть человек, который вы знаете, на него можно положиться, вы доверяете его характеру, его честности и так далее, и так далее. Вы не боитесь что-то не... У вас нет страха, потому что вы знаете, человек поймет вас, человек проявит снисхождение. То есть вы встречали таких благих людей в характере таких, да?
So you've met, people that are good like that.
Вы сразу чувствуете себя, как бы мир в сердце вокруг, когда вы находитесь вокруг этих людей. И вот Бог, Он благой Бог. Он не просто какой-то вот стоит типа с ремнем, сейчас сразу накажет. Благой Бог, Он добрый, прекрасный.
God is good God. He's not standing over you, waiting to punish you.
Поэтому доверяя Ему, Бог нас не подведет. Как бы далеко мы не ушли от Бога, вернемся, Бог проявит свою милость. Я это говорю к тому, что иногда в душе наступает такая апатия, вы чувствуете, что вы виновны, и никто вам не поможет, даже Бог. И потому что вы чувствуете, что вы подвели Бога, и Бог недоволен вами. Вот тут надо проявить понимание характера Бога и веру, что Он благ. Если мы обратимся, Бог поставит нас. И сатана даже может, я чувствую, в эти дни, может быть, вот последний месяц, он пытается принести апатию в наши души. И я вам напоминаю, Бог благ. Если мы делаем что-то для Бога, Бог будет верен и благословит. Понимаете? Бог благ. Израильтяне в Северном Царстве, они чувствовали, ну, этого Бога, мы ему уже там типа 400 лет не поклонялись. Да, как же он спасет у нас, как же. Понимаете, они могли иметь обоснованную человеческую с точки зрения апатии. На языке был прав. Десятый стих. И ходили гонцы из города в город по земле Ефрема и Манасины до Завулона, но над ними смеялись и издевались. То есть израильтяне издевались в смысле, ну, насмешками. Несерьезно отнеслись к этому. Да, видели мы таких проповедников. Да ты знаешь, что у меня вот там то-то все в плену. Что ты здесь воздух сотрясаешь? Да ты знаешь, как мы здесь назвали? Да ты знаешь, что здесь такое было? Ты тут легкомысленно нам говоришь такие вещи. То есть люди не отнеслись многие серьезно.
Do you know what happened here and what we endured and you're saying such words? The people didn't take messenger seriously.
Много раз я встречал людей, которые находятся в очень тяжелой ситуации.
I've met people many times that are in difficult situations.
Разные ситуации, да? Вот даже в Беслан, когда я езжу.
Different situations, even
казалось, в такой ситуации Бог нужен, и только Бог может помочь. И все равно люди в апатии. Или вежливо вам дают понять, что да, было бы здорово, но реальность такова, они не делают.
It would be nice to have that.
Они не верят, что Бог благ, не верят, что когда мы обратимся, Бог обратится к ним и вернет даже пленных. Они не верят. Они сказали, казалось, это смешно. Да, это. Они бы хотели, в принципе, этого, конечно, но они выбрали не верить.
They don't believe that God would actually return the prisoners. They wanted that. They desired it, but they didn't believe. They didn't believe in God's character.
Понимаете, многие люди, да, мне бы не хотелось в ад попадать, да, мне бы хотелось прощения грехов, да, мне хотелось бы таким взаимоотношениям с Богом. Но это все как сказка. Было бы здорово, но я с трудом это вижу. Понимаете, у многих людей отношение такое.
Some people, they want their sins to be forgiven. They don't want to go to hell. They want
they wish.
To have, they wish.
Ну, хорошо, ты видишь, как
ты
говоришь.
Wish to have such a relationship with the Lord, but they don't believe that it's possible.
Понимаете, многие же, кто хочет в ад попасть, спросите. Никто вам не скажет, да, что хочу в ад попасть.
Who wishes to go to hell? No one does.
Бог воскресит твоего ребенка. Ты верь, потому что ты, если ты не будешь верить в Иисуса, ты в ад попадешь, и своего ребенка ты не видишь.
Do you want your child to go to heaven? And to see your child, you need to believe in God, because if you won't, you'll go to hell.
Да.
Хорошо,
был бы здорово, если Бог воскресил моего ребенка, да. Но все равно люди не верят, понимаете. Они говорят, было бы здорово, да. Но это смешно, внутренне не смешно, это не серьезно для них.
They say it would be nice, it would be wonderful if their child was risen again. But they don't believe.
Вот трагедия Северного Царства. Бог им дал через Иезекия последний шанс обратиться, покаяться.
God gave the last chance to Israel to return to him through Hezekiah.
Проповедовали люди, да, но не восприняли это.
People witnessed to them, preached to them, but they did not accept.
То есть, несмотря на то, что было много пророчеств, которые говорили, что царь сирийский придет и вас всех уничтожит, от Самарии ничего не останется и так далее, несмотря на это не было как, как сказать, как злой рок, и все, если ты ничего не сделаешь. Бог милостив и благ, Он всегда рад будет отменить наказание.
Israel will be destroyed. Still, it doesn't mean that it's final. God will always have mercy and give another chance.
11 стих. Однако некоторые из колена Осирова и Манасси Зеломов смирились и пришли в Иерусалим. Все-таки люди некоторые... Это провод была не напрасно. Это было спасение для некоторых людей.
For some people, this sermon was not in vain. For them, it was...
Когда мы проповедуем о Христе, конечно, многие несерьезно к этому отнесутся, но все-таки другие спасутся, и ради этого малого остатка стоит
проповедовать.
Ну, давайте здесь остановимся, дальше не буду на сегодня.
Let's stop here.
Вот. Но просто еще раз как бы акцент сделаю. Вам не нужно думать, что подведет меня Бог или нет. Бог не подведет, Бог будет верен. Какую бы ситуацию ни попадали, Бог силен восставить нас.
Whatever situation you're in, God is able to restore you.
Иногда, ну просто по своему примеру, иногда, когда готовлюсь к проповеди, иногда, редко, но иногда, когда в жизни какой-то период тяжелый, и надо готовиться к проповеди, я не чувствую вдохновения, не чувствую, что вообще я могу стоять перед вами что-то сказать вам ценное.
Sometimes it happens, rarely, but it happens when I'm going through a difficult time and I need to prepare for the service. I feel like I can't even stand before you, I don't have anything to tell you.
И такая апатия, что ничего тебе сейчас не поможет.
And this apathy comes and I feel like nothing can help me.
Вот ты читал утром Слово Божие, тебе не помогло. молился, тебе не помогло. Вот ты, у тебя ты весь запутанный, ничего тебе не поможет. Такая апатия. Да? А, иногда да. Бывает, редко бывает. И Бог кажется таким далеким иногда.
God seems so far away.
Кажется, что так запутался, сейчас не распутаешься. Может быть, месяц, неделю, два дня, но завтра, ну, никак не смогу проповедовать.
You feel so confused and you think maybe in a month or two I'll be able to preach, but not tomorrow.
И много-много раз я все-таки искал, Бог как бы взывал к нему: Господь, это ты, а не я, просто в такой вере. И Бог был верен всегда.
And many times I cried out to God and said, Lord, it's you, not me. And he answered.
И вы, наверное, тоже знаете, были в жизни такой вашей ситуации, тупиковые, морально или духовно, да, но взывали к Богу. И на удивление вам самим Бог давал выход, там, где казалось, что все темно.
And you probably can testify yourself and remember the situations when you're in a dead end spiritually or emotionally, and it didn't seem like there was any way out, but God gave a way out.
Никогда не нужно унывать.
You should never lose heart.
Скорее всего, Бог и хочет, чтобы в этой безысходности мы увидели, где только слава Богу, потому что только Бог может здесь что-то сделать.
Most likely God wants us to see in this hopeless situation that He can help, that He is able.
Так что Бог благ и милосерд. Слава Богу. Благ и милосерд Бог всегда. Но где вера ваша, да, Иисус призывает? Где эта вера? Призывает доверять. Аминь. Так, значит, мы в прошлый раз не закончили... Какую мы не закончили? 30-ю главу 2-го паралипоменона, да? Мы остановились там на 11 стихе, да? Давайте сейчас продолжим 2-й паралипоменон, 30-я глава, с 12-го стиха. Значит, мы говорили о том, что языки, несмотря на то, что до него было очень большое отступление, он принес духовное и даже экономическое пробуждение в нацию. Двенадцатый стих. И над Иудеей была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господню. То есть мы видим, что Бог даровал единство другим людям, простому народу. У царя с князьями было единство. Да, очень важно, чтобы руководство было единство, да. И потом это руководство в говорящем языке, эти князья, они смогли вот эту волю Божию проповедовать народу, и Бог действовал. То есть единое сердце, то есть человеческая часть, но есть Божья часть, чтобы дать единство церкви. Когда мы делаем свою часть, Бог делает свою часть, Его рука будет над нами и благословит. Дальше, с 13 по 14 стих. И собралось в Иерусалим множество народ для совершения праздника опресноков на второй месяц. Собрание весьма многочисленное. И встали и не спровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаем было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон. Значит, ну, разумеется, идолы должны быть выкинуты из нашей жизни, да? И прежде чем совершать Пасху, они очистили Иерусалим от идолов. В Иерусалиме не должно было быть идолов, но так получилось, теперь они очищают.
Was supposed to be free from idols, but since they're idols, now they're cleansing Jerusalem from.
Мало того, они что так сделали. Вот обратите внимание, здесь такое сказано. Все, на чем совершаем, было курение.
It says here all the incense altars.
То есть они видели, ты этому куришь, значит ты поклоняешься идолу. Это надо уничтожить, разрушить.
If they saw that there was a place where the incense was burned, then they considered it as an altar and needed to be destroyed.
Только в храме курение должно было происходить. Все остальное считалось идолами. Но вот очень интересная история с этим разрушением идолом в четвертом царстве мы читаем. Восемнадцатая глава. Так, четвертый стих. Вот это про Иезекию здесь то же самое говорит, только более подробно. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до самых тех дней сыны Израиля кадили ему и называли его Нихуштан. Так? Значит, представляете этого змея, помните? Это Моисей, Бог повелел Моисею его сделать.
Remember the serpent that Moses did that God told him to do.
То есть это не был идол в том плане, как мы привыкли думать, вот израильтяне, проблемы с идолами. И Иезекия посмел разрушить вот это тоже. Значит, Бог дал этого змея сделать давным-давно, да? Через этого змея многие получили исцеление. Более того, этот змей, он прообраз Иисуса Христа, прообраз спасения духовного. Почему бы его не оставить? Столько много хорошей истории, столько много духовного прошлого, почему его не оставить? Они наверняка говорили, мы ему не поклоняемся, мы Богу поклоняемся. Мы просто почитаем, но ведь такая история стоит за этим змеем большая. Но они воздавали вот это курение этому змею. И Иезекия разрушил это. Почему? Потому что когда-то в прошлом это имело определенный смысл. Бог это сделал. Но сейчас это превратилось в идола. Видите, как может получиться? То, что Бог раньше использовал, сейчас из этого люди могут сделать идола и кланяться, целовать, кадить этим вещам. И очень трудно людям сказать, что это идол. Потому что люди скажут, ну как, вот там такие истории, исцеление через это произошло. Там такая история духовного пробуждения. Как же мы посмеем это уничтожить? Разве мы не должны это почитать? Что интересно, во времена Давида этот змей был, и Давид не уничтожил его. И другие были хорошие пророки, цари. И они не были уверены, что с этим змеем делать. Ведь это же змей Бог сказал Моисею сделать. И все-таки Езекия берет и разрушает. Правильно он сделал или нет? Читая пятый стих, мы видим, на Господа Бога Израиля уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими, после него и прежде него. То есть его хвалят, Библия, Дух Святой хвалит его. То есть то, что он сделал, в принципе, другие должны были сделать. То, что он сделал, было правильно. Как бы это трудно не было. Вот такое желание было языки очистить землю. Это правильно. Даже что-то Божье в прошлом, как Бог использовал, оно может превратиться в идола. И Божья воля какая? Чтобы мы не спровергли это. Поэтому если люди вам будут говорить, как это, какое это чудодейственная сила, там, сколько там хорошей истории за это, не смущайтесь. Это очень хороший текст, показывает, что иконам нельзя поклоняться. И нельзя, перед ними нельзя со свечкой стоять и кадить. Да, конечно, не все цари посмели отменить, потому что это было трудно. Как людям объяснить, что это неправильно? Это трудно объяснить, действительно. И, может быть, они не знали, нужно ли уничтожить. Это все-таки Моисей сделал, все-таки там исцеления были. Это прообраз спасения и так далее, и так далее. Даже Иисус в Новом Завете, он вспоминает этого змея и говорит, как змея было надо вознести, так же Сын Человеческий будет вознесен. Он опять же использует этот образ змея. Иисус говорит потом, и вот так вот сделал Бог мне, что дал Сыну Своего Единородного. Это все так, но то, что Езекия сделал, он сделал правильно. Так что пусть вас, евангельских верующих, протестантов, никто не смущает. Не на каком-то холме, а в духе истины поклоняться Богу. Вот таких поклонников ищет Бог.
We should worship not in Jerusalem or any other hill, but in spiritual church. And this is what God.
есть Бог хвалит Езекию за то, что он сделал. Не было такого царя, да, он говорит. Дальше, с 15 по 16 стих. И закололи пасхальным акцем в 14 день второго месяца священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли всесожжение в Дом Господень и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия, священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов. То есть священники, они устыдились, люди, такое служение произошло, они еще были не готовы, они устыдились и начали сами себя подготавливать быстрее. Происходило пробуждение, но лидеры этого, где священники должны были быть лидерами этого пробуждения, они были не готовы к этому пробуждению. Я знаю истории, когда люди молились за пробуждение. Но когда пробуждение пришли, они не верили, даже поначалу отвергали, что это была работа, что это работа от Бога. Дальше, с 17 по 20 стих. Так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левиты закололи пасхальную акцию для посвящения Господу. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова и Манасина, и Сахарова и Завулона не очистились, однако же они ели Пасху не по уставу. Но Иезекий помолился за них, говоря: «Господь благи, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих, хотя и без очищения священного. И услышал Господь Иезекию и простил народ». Дело в том, что Пасха – это был такой торжественный праздник, и честь для поклоняющегося была самому принести этого Пасху, и заколоть, самому заколоть.
That was a very
Но так как некоторые были не освящены, за них левит это делали. Вот, и многие, так как это произошло неожиданно, многие не осветились, что иногда занимало 3 или 7 дней, чтобы осветить себя и подготовить к празднику. Но так как они искренне искали Бога, Бог простил их. По молитве Иезекии. С 21 по 26. И совершили сыны Израиля, находящиеся в Иерусалиме, праздник опресноков 7 дней. С великим весельем каждый день левиты и священники славили Господа на орудии, устроенных для славословия Господа. И говорил Иезекий по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение служения Господу, и ели праздничное 7 дней, принося жертвы мирные и славе Господу Бога Отцов своих. И решило все собрание праздновать другие 7 дней, и провели эти 7 дней веселья, потому что Иезекий, царь иудейский, выставил для собравшихся 1000 тельцов и 10 тысяч мелкого скота. И вельможи выставили для собравшихся 1000 тельцов и 10 тысяч мелкого скота. И священников осветилось уже много. И веселились все собравшие из Иудеи, и священники, и левиты, и все собрание, пришедшие из Израиля. И пришельцы, пришедших из земли израильской, обитавшие в Иудее. И было веселье в Великом Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давида, царя Израиля, не бывало подобного всему в Иерусалиме. Вот как Пасху они весело, искренне отпраздновали.
This is how
со дней Соломона такого не было. Да, Видеть, какое пробуждение Иезекия принес. Один человек. Они тут еще решили 7 дней праздновать. И такое веселье было. То есть мы знаем, что до этого было очень темное, тяжелое духовное время в Иудее. Духовную падок, бедность, зависимость от Ассирии. Казалось бы, это самое неподходящее время для пробуждения. Но мы видим, что в самом тяжелом времени появилась одна из самых лучших Пасхи. Именно во времена сильного упадка как раз народу Божьему нужно пробуждение, и оно возможно. Поэтому не важно, в какие времена мы живем, или как у нас, как бы у нас уныло в сердце не было, Бог силен дать радость, Бог силен дать пробуждение посреди этого всего. Бог не изменился, он просто ищет людей, которые будут преданы ему, и он поддержит таких людей, он сделает, он принесет благословение. Сравните 2 Паралипоменон 27. Здесь говорится про Иоафама, и Иоафам был дедушкой Иезекии. Тоже хороший царь был. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Оззия отец его, только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. То есть Иоафам сделал сам остался верен Богу. Что-то сделал хорошее, но в основном все-таки духовная установка была печальная, народ продолжал грешить. В отличие от него, Иезекия не только веру свою сохранил, он принес благословение другим. То есть, когда вокруг нас любовь в учениках верующих охладевает, церковь может находиться в каком-то печальном состоянии. Получается, не нужно ждать других, просто Бог сказал, вот я, Бог, используй меня. Как Иезекия сказал. Иезекия не ждал пробуждения, от кого-то оно придет. Он сам себя отдал Богу, и Бог использовал его. Какое бы ни было состояние вокруг нас духовное, в каком бы христианская церковь в печальном состоянии не находилась, Бог ищет такого человека, который будет предан Богу, и он поддержит его и принесет огромное пробуждение через этого человека. Поэтому, думая о духовном росте, о пробуждении, что я могу сделать для Бога, мы много можем, если отдадим свою жизнь Богу полностью. И это пример языки, поддержка для нас искать Бога. Не смотреть на других, самому искать Бога. То есть мы иногда так свойственны смотреть на других, вот они такие, церковь такая, поэтому мы не можем духовно расти. Мы иногда так думаем. Да, это трудно, конечно. Языки было трудно. Его отец Ахаз был очень несчастливый царь. Довел страну до полного духовного упадка и экономического. Но это не помешало Богу использовать языки. Так что это поддержка для нас самим лично, не смотреть по сторонам, самим лично быть искренним к Богу и говорить: Бог, вот я, использую меня. Двадцать седьмой стих. Стали священники и левиты и благословили народ, и услышан был голос их, зашла молитва их, святое жилище его на небесах. Значит, после этого праздника священники благословили народ. Что они сказали? Они сказали примерно то, что написано в числах 6 глава. С 22 по 27 стих. Это вот так вот. Священники должны были благословлять после жертвоприношения, должны выйти и были благословлять народ. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на сынов Израиля, и я благословлю их. То есть Бог говорит: вы благословляете, вы говорите эти слова, а я благословлю. Как такое происходит, не знаю, но в наших словах, за нашими словами стоит верный Бог. И когда мы искренне ищем Бога, мы сходим с Богом, Бог сделает наши слова истинно. И человек, которому, на которого произносим благословение, он будет благословен. То есть, видите, в наших благословениях, в наших молитвах есть сила. Бог говорит: вы так делаете, я благословлю. То есть, когда человек вам говорит: да благословит тебя Господь, это не просто он говорит там: пока, все. За этим стоит что-то огромное. Бог благословит. И поэтому мы, нас Библия, ну, здесь призывает благословлять. Да. А не проклинать, да. Потому что нашими словами есть определенная сила. Дальше, значит, 31 глава, 1 стих. По окончании всего этого пошли все израильтяне, там находящиеся города иудейские, разбили статуи, срубили посвященные дерева, разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее, в земле Вениамина, Ефрема и Манасина до конца. И потом возвратились все сыны Израиля, каждый во владение своего, в города свои. Они разрушили это, потому что нашли что-то стоящее. Когда они были на этом празднике, радуясь о Боге, они поняли, как смешно поклоняться идолам. Вот. Почему мы отвергаем идол, отвергаем грех в нашей жизни?
Why do we forsake the sin in our lives?
Потому что это Бог дает нам, мы познали Бога. Это что-то гораздо лучше, чем держаться за какое-то искушение, за какой-то грех.
Because we know the Lord and to know Him is much greater than to have this one sin.
Стремитесь познавать Бога, чтобы Он открывал свою славу, свое величие, свою любовь.
Know the Lord and He will reveal His power, His love for you.
И когда мы так делаем, то грех, мир, он будет маленьким становиться, неважным.
And if we do so, if we learn about God, then sin in the world will become small.
Мы будем разрушать высоты в нашей жизни.
We will destroy the high places in our lives.
Второй стих. Поставил Иезекия череды священников и левитов по их распределению, каждого в пределе своем священником или священником и левитском при сожжении и при жертвах мирных для службы, для хваления и славословия у ворот Дома Господня. То есть видите, сейчас это пробуждение, как важно музыкальное поклонение. То есть очень важно вот это пение по воскресеньям, по среднему, это очень важное служение. И вот не игнорируйте это, поклоняйтесь от всего сердца. Вот, и языки расставил все, левитов по их распределению, каждый на своем деле. Подумайте, там были левиты, которые делали, в принципе, простую, неинтересную работу. Счищали уголь, например, с жертвенника. Вот. Но и другие какие-то работы, но это было важно делать для Бога. То есть в служении Богу есть вещи, которые не могут, могут нам казаться, ну что здесь особенно важного. Да. Ну, делайте это все для Господа. Для Ему это важно.
It's important for Him.
И пусть в этом радость наша будет, потому что мы для Господа все делаем. Дальше, с 3 по 21 стих я прочитаю. Он до конца.
21.
И поставил Иезекия через... встретил. И определил царь часть из имущества своего на всесожжение. На всесожжение утреннее и вечернее. На всесожжение субботы и новомесяча. И в празднике, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израиля множество начатков хлеба, вина, масла, меда, всяких произведений полевых, десятин и всего нашли множество. И израильтяне, и евреи, живущие по городам иудейским, также предоставили десятины из крупного мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу их, Богу их, наложили груды. третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли языки вельможи и увидели груды и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил языки священников, левитов об этих грудах. И отвечал им Азарий, первосвященник из дома Садокова, и сказал: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господне, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой, и из оставшихся составилось такое множество». И приказал Иезекии приготовить комнату при доме Господнем, и приготовили. И принесли туда приношение, десятины, пожертвования со всей точностью. И был начальником при них Ханания левит, и Семей, брат его, вторым. А Иехиль, Азая и другие были смотрителями под рукой Ханании и Семея, брата его, по распоряжению царя Иезекии и Азария, начальника при доме Божьем. Коре, сын Имны, левит, привратник на восточной стороне, был при добровольном приношении Богу для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей посвященных. Под его ведением находились Еден, Миниамин и другие в городах священских, чтобы верно раздавать братьям свои части, как большему, так и малому. Сверх списка их всех, всем мужского пола, от 3 лет и выше, всем входящим в дом Господа, для дел ежедневных, для служения их по должностям, их по отделам их, и внесенный в список священникам по поколениям их и левитам от 20 лет и выше по должностям им по делам их. И внесенный в список со всеми малолетними их женами, их сыновьями, их дочерями и их всему обществу, ибо они со всей верностью посвятили себя на священную службу. И для сынов Аарона, священников в селениях вокруг городов их при каждом городе поставлены были мужи поименованные, чтобы раздавать участки всем мужского пола священников и всем внесенным в список у левитов. Вот что сделал Иезекия по всей Иудее, и он делал доброе, и справедливое, и истинное пред лицом Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Здесь просто хвалится, как Иезекия все организовал, службу левитов, чтобы у них была еда, и все было четко и чинно. Так они расположили свое сердце, Господь их благословил, и у них были большие приношения. Хотя до этого во времена Ахаза страна находилась в упадке. Вот. Но видите, это было пробуждение, и люди в 18 стихе, эти левиты, они со всей верностью посвятили себя Богу на служение. А в 21 стихе говорится про Иезекию, что он действовал от всего сердца. И имел успех. Действовал от всего сердца и имел успех. Вот на чем я хочу закончить и акцентировать внимание, как важно служить Богу, помышлять о Боге от всего сердца. От всего сердца. Там, когда в книге Коринфян, как только христиане стали духовно теплыми, Иисус сразу это отметил: вернись к своей любви, он сказал. Служите ли вы Богу? Любите ли вы Бога от всего сердца? Ну, понятно, что раз мы здесь собрались, понятно, Бог для нас важен. И все-таки Бог спрашивает нас, Дух Святой испытывает наши сердца, от всего ли сердца. Что ты на самом деле хочешь?
So God is searching your hearts right now and asking, are you dealing with all your heart? What do you really want?
Да, иногда мы ставим Бога на второе, на третье место, думаем, ну это все равно важное место, но Бог ожидает, чтобы только первое было.
Sometimes we put God in second or third place and we think it's still a very important place, but God expects us to put Him first.
Это настоящее христианство, это настоящее ученичество.
That's true Christianity, true discipleship.
Не просто делаешь для Бога, что легко мне сделать.
Not only to do something that's easy to do for God.
Но не смею ничего делать, пока Бог не покажет свою волю.
But I dare not do anything without God until He shows it.
И самое главное, чтобы у нас было вот это сердечное посвящение, искреннее сердце.
Important for us to have dedication, full-hearted dedication, sincere dedication.
И это, то, о чем я сейчас говорю, это не что-то такое, да, важное, но может быть это для на определенном этапе, на определенном росте об этом надо говорить. Но, не, ну, может быть, не нужно об этом все время говорить.
It's not something that's important. You may think that it's not as important and I shouldn't talk a lot about it or all the time about it.
Но на самом деле вот действовать для Бога от всего сердца – это на самом деле самая первая заповедь. Возлюби Бога своего как? Всем сердцем.
Love the Lord with all your
heart. Это первая заповедь.
First commandment.
Не чтобы там 50% сердца было, не 70%. Всем сердцем возлюби. Это вот самая первая заповедь. Каждый день любить Бога от всего сердца.
Not 50 or 70%, but with all heart to love the Lord.
Это первая наша заповедь, да?
It's our first commandment.
И помните, мы давно изучали 1 Царство, 7 глава.
Remember, we studied 1 Samuel, chapter 7?
Да, третий стих. Вот, и там израильтяне приходили к Самуилу, просили, чтобы он за них помолился, чтобы Бог их защитил. И Самуил говорит, если всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите от себя идолов. Расположите сердце к Господу, служите Ему одному, и Он избавит. И только тогда они полностью повыкидывали идолов и действительно начали от всего сердца. До этого они не от всего сердца искали Господа. Двадцать лет они просили Бога, но сейчас Он говорит Самуил, нет. Надо, чтобы ваше сердце было полностью предано Господу.
For 20 years they asked the Lord, but now Samuel tells them that they need to do it with all their heart.
И это очень важно, потому что, видите, Библия напоминает нам, почему такой успех на языке, почему такое огромное побуждение, что в нем было особенного? Может, это просто Бог решил его благословить, а другого решил не очень благословить. Может, так?
Maybe God wanted to bless Hezekiah a lot and not bless so much.
Но здесь объясняется простая причина, потому что человек от всего сердца искал Господа и служил ему, поэтому он имел этот успех духовный и всякий.
The simple reason is explained here because he sought the Lord with all his heart.
И это правило для каждого христианина. Когда мы от всего сердца любим, служим Господу, у нас будет духовный успех. Обязательно будет. Это закон.
Heart,
Если нет успеха. Если мало плода. Нам трудно, но мы должны признать, что проблема не в Боге, а в нас. Мы иногда с трудом спрашиваем, почему мало людей крестится, почему мало духовных даров, почему мало сил, почему мало пророчеств. Слово Божье не оставляет нас в заблуждении. Оно говорит, помышляй о Боге от всего сердца, служи от всего сердца и будь успех. Если нет успеха, если нет плода, который Иисус обещал, значит, что-то не так в моем сердце. Значит, не так что-то в моем сердце. И лучше это признать, как бы это болезненно не было. И я хочу еще раз показать, что книга Паралипоменон вот эту одну простую мысль и пытается до нас занести. Например, 1 Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. И это Давид говорит. Он был, кстати, он был не только мужем по сердцу Бога, он был также пророком. Вот эту истину он хорошо знал. То, что Богу надо всего сердца служить. И он переживал, что его поколение, его сын, его внуки, будущие цари не поймут. И он им говорит это. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога, отца твоего, и служи ему от всего сердца. От всей души его Господь испытывает все сердца и знает все движения мысли. Если будешь искать его, то найдешь его. Если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Вот такое он дает истину Соломону и другим, чтобы они знали. Если ты будешь искать Господа, ты он найдешь его. У тебя будет успех, у тебя будет благословение. Это простая истина, казалось бы. Но даже Соломон в конце своей жизни, он запутался. Он оставил Господа, да? И многие-многие потомки Давида, не все, но многие, они сомневались, что если мы ищем Господа, будет успех. Если мы не ищем, не искренне, Бог оставляет нас. Они не было для них это четко. И они иногда думали, что почему у нас такие беды, это не знаю, это не наша вина, просто так получается. Не знаю, что они думали, но они не понимали эту простую истину. И как будто Бог чувствовал, что Соломон не до конца понимает истину, и он ему специально, Бог дает откровение во 2 Паралипоменоне. Шестая глава, с 37 по 38 стих. Здесь Соломон молится. И когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя, обратятся, будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны, и обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, городу, который избрал ты, и храму, который я поставил имени твоего, то ты тогда услышишь небо, да? И потом Бог отвечает ему в 7 главе. А, нет, в 12 стихе. Да. Бог говорит, я услышал молитву и избрал место сие. 15 стих. Ныне очи мои будут отверсты, уши мои внимательны. То есть Бог ответил. И Бог сказал, если будете от всего сердца искать, я исцелю, я восставлю. Но все-таки мы видим, как история многих иудейских царей свидетельствует о том, что они не поняли это еще. И мы в наше время, кто бы мы ни были, пасторы и духовные лидеры, мы тоже можем быть в опасности не понимать эту простую истину из неверия. А истина в том, что если мы от всего сердца ищем, будет успех. Если нет успеха, значит нет всего сердца. Ну как вы думаете, разве не об этом все пролепоминовано и это 21 стих нам говорит? Он действовал от всего сердца и имел успех. Знаете, надо накапливается такой Бог. Почему не отвечаешь на молитву? Бог, где твоя сила? Такой накапливается у многих, да? А Бог говорит, где твое сердце? Ты же не от всего сердца служишь мне, ты стал духовным утёком. У тебя столько вещей, которые заполняют твое сердце, а не я. Да, ты хочешь видеть мою силу, ты хочешь видеть мое исцеление, надо за слезами
молиться.
Но ты знаешь, что твое сердце не полностью предано мне. И поэтому нет успеха, поэтому нет моей силы и славы. Иисус сказал, слово мое у вас пребывает, вы пребываете во мне, чем вы попросите, будет вам, принесете много плода. Если мы пребываем, мы должны приносить много плода. Если мы, у нас нет много плода, в чем проблема? Значит, мы не пребываем во Христе. Конечно, есть мудрость, когда человек может сказать, ну, ты знаешь, я просто ожидаю Бога. Потому что действительно, надо ожидать надо Бога в терпении. Иногда мы все правильно делаем, просто должны терпеть. Да. Но есть опасность взять эту мудрость, сделать из нее клише и постоянно говорить, ну, я все правильно делаю, вот Бог не действует, я жду его, он делать должен. И таким способом мы прикрываем то, что наше сердце на самом деле не от всего, не полностью ищет Бога, потому что мы не пребываем во Христе. Вот таким мы пытаемся методом прикрывать извинения находить. Это неправильно, надо различить это.
By saying that we are trying to cover ourselves, our own actions that we don't seek the world with our hearts.
Мы иногда, и это правильно, когда мы говорим, все зависит от Бога. Правильно, когда мы это говорим, да.
And it's right when we say that everything is up to God.
И все-таки я вам скажу, надеюсь, вы правильно меня поймете, что Бог говорит, все зависит от тебя. Я простил тебе весь грех. Я дал тебе Духа Святого. Если ты будешь моей воле, чего не попроси, я тебе дам. У тебя все есть. Ты прекрасно подготовлен для этой новой святой жизни. И я тебе даю свободу. Как ты будешь это использовать? Что ты хочешь в своей жизни? То есть, понимаете, мы говорим Богу, Бог, от тебя все зависит, почему ты не действуешь, а Бог говорит, нет, я тебе дал уже столько всего. Что ты хочешь? Что ты выбираешь? Вот два примера. Ахаз и Иезекия. Те же самые обетования, те же самые благословения. Оба они потомки Авраама, оба они потомки Давида. Оба они принадлежат вот этой особой мессианской, мессианской линии, которую Бог хочет благословить. Обоим Бог обещает силу, победу над врагами, обоим этим царям. И все-таки Ахаз выбирает идолов. А Иезекия выбирает Бога от всего сердца ему служить. Это пример того, как мы можем выбрать хорошее или можем выбрать плохое. Но когда мы выбираем служить Богу от всего сердца, Бог благословит. Это точно. Почему? Потому что Бог благим и милосерд, да. И не отвратить лицо своего от вас, если вы обратитесь к нему там, языке проповедовал. И надо об этом молиться тоже. Давид там молился, Господи, расположи сердца людей, чтобы они всегда так искали тебя. Евреям 13:21. Здесь говорится, что да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли, произведя в вас благоугодное ему через Иисуса Христа. То есть Бог усовершит нас во всем, чтобы наше сердце было предано и так далее. Он сильно это сделает. Усовершит, сделать все, что нужно, чтобы какими мы были в 21 стихе. 13:21 евреям. То есть это я говорю к тому, что мы иногда можем думать, о, кто бы мне помог быть таким. Во Христе. И Христос поможет нам быть таким, каким мы должны быть. Пусть из нас никто не чувствует сиротой. Да, это так, нужно иметь посвящение. Кто Кто бы мне помог? Иисус Святой, Дух Святой поможет нам. Иисус послал Дух Святой, чтобы мы не были сиротами. Дух Святой наставит на всякую истину, если мы хотим, да, там говорится? Согласны?
Угу.
Просто вот, опять возвращаясь, 2 Паралипоменона 7.15. Ныне отчим и будут отверстия ушам и внимательны к молитве на месте всем. То есть молитесь за себя и за других, чтобы у нас было полное сердце, от полного сердца мы служили Господу, от полного сердца. Вот, вот чем мы и летом займемся, будем много об этом молиться. Чтобы Бог расположил сердца народа своего, от всего сердца его искать. Аминь.